понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Максим Кошелев. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о том, как соблюдать психологическую гигиену в условиях, когда градус милитаризации общества постоянно растет, и причем он накручивается целенаправленно. Как вести себя, когда рядом вот все готовятся к войне, как будто? И стоит ли ожидать какого-то разочарования от тех крымчан, кто поддерживал аннексию полуострова именно в надежде сохранить мир и чтобы не стреляли, а теперь постоянно видят военных и вооружения перед собой? Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем Ларисой Волошиным, психологом. А пока короткая справка от моих коллег, и мы продолжим.
100 слов по теме.
После аннексии Крыма российское руководство начало активную милитаризацию полуострова. В начале августа представитель управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Крым может стать форпостом, из которого Россия нанесет ядерный удар по странам Европы. По словам Скибицкого, Черноморский флот России ежегодно отрабатывает алгоритм применения ядерного оружия. Продолжается переоснащение флота подводными лодками, фрегатами, самолетами и другой боевой техникой, способной нести ядерные боеприпасы. Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он сообщил, что Россия создает в Крыму мощную группировку войск. Местные военные на полуострове используют средства для прикрытия своих военных сил с воздуха. В первую очередь, заметил Турчинов, Россия поставляет в Крым наступательные средства оружия и военной техники. На протяжении практически 2,5 лет аннексии Крыма украинская разведка неоднократно фиксировала, что Россия завозит в регион новые типы вооружения, включая подводные лодки с новейшими крылатыми ракетами и береговые ракетные комплексы. Помимо этого усиливаются авиационная и корабельная группировки. В декабре 2014 года глава российского Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил журналистам, что страна имеет право разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы для наших программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте там наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, ну и в записи тоже.
Крымчане говорят.
Я звоню из Севастополя. По поводу туристов, так в Севастополе их просто нет.
Я Ремукраинка, которые не хотят получать русские паспорта. Пускай шуруют на Украину и там получают пенсию.
В Украине сложилось мнение, что во всех бедах виновата Россия.
Мы их не звали сюда. Я даже был согласен получать 800 гривен украинских, но свои.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну вот, в принципе, милитаризация Крыма России началась даже до так называемого референдума и аннексии. Они, в принципе, благодаря ей-то и состоялись. За прошедшие пару лет военных оружия, боевой техники в Крыму становилось все больше и больше. И уже обычным явлением становится постоянное передвижение каких-то военных колонн по дорогам, ДТП с их участием, в том числе и с жертвами. Какие-то военные учения, маневры, полеты авиации над городами и над пляжами, несмотря на курортный сезон и отдыхающих. Вот во всем, при этом в противовес ситуации на Донбассе, на материковой Украине, российская и провластная крымская местная пропаганда всегда муссировали такой месседж: зато у нас нет войны, зато у нас не стреляют. Лариса, скажите, вот диссонанса не вызывает вот такие два вот фактора? С одной стороны, мы за мир, а с другой стороны, мы постоянно бряцаем оружием.
Вот то, что вы отметили, вот это противоречие между тем, что мы за мир, но с другой стороны, у нас вдруг ненормальное количество войск, полеты авиации прямо над пляжами и жилыми домами. Это явное противоречие, которое осознает любой человек, находящийся в Крыму. Находиться в состоянии противоречия для человеческой психики всегда травмирующе. Необходимо с этим что-то делать, необходимо как-то его уравновесить. Обычно вот неуравновешенные противоречия там, где человек говорит, да, мы за мир, поэтому у нас летают тут самолеты. Вот, это такая форма пропаганды. Потому что надо понимать, что пропаганда как явление – это специально структурированная подача информации, эмоционально заряженная, которая апеллирует не к разуму, а к эмоциям и к образам, созданным в человеческой психике. И пропаганда всегда структурирована как бред. Поэтому, когда вы видите человека, зараженного пропагандой, вам кажется, что он просто безумен. Это не так, это абсолютно нормальный человек, но в каких-то частях, там, где у него существуют вот эти искусственные, навязанные извне конструкты, это действительно выглядит как сумасшествие. Мы за мир, и у нас тут кругом все бряцают оружием, мы не воюем, наша армия на Донбассе. То есть это звучит вот так, и это очень странно и очень травматично наблюдать.
Ну, а вот само присутствие такого количества техники в таком, ну, регионе, который хочется, чтобы он был, наоборот, мирным, идиллическим, таким спокойным, курортным, расслабленным. Чем это чревато? Ну, потому что это чем чревато? Это какими-то тревожными состояниями? Или это, я не знаю, панические какие-то?
Тревожные состояния, панические состояния, стресс – это реакция на окружающую действительность. Надо сказать в данный момент вот о чем, что примерно с 2005 года в Российской Федерации появилось огромное количество научных психологических работ, созданных специально программ, которые были поддержаны государством. Они назывались «Формирование социально-психологической готовности общества служить в войсках Российской Федерации». То есть создание психологической готовности послужить в российской армии – это научные программы, это психологические способы обработки. Это было нечто беспрецедентное, потому что на самом деле, как писали авторы этих программ, ничего подобного в мире, в психологической науке никогда не было. Никто никогда не пытался вот так милитаризировать, так воздействовать с использованием научных методов на такие огромные массы народу.
Вот. Да, ну, известно, там Голливуд пытался какие-то фильмы иногда там проплачивать, доформировать какой-то имидж.
Это формирование патриотической позиции. Если мы почитаем на то, как выглядела эта программа, что советовали психологи, они говорили о том, что это комплексные меры. Туда входили создание, понятно, патриотической риторики, потом создание вот этой правопреемственности воюющих отцов и сегодняшних молодых людей. То есть деды воевали, мы видели эту программу. Предполагалось введение пропаганды в привлекательности военной службы среди детей и подростков, даже среди маленьких детей, потому что ребенок в военной форме выглядит умилительно, это он ассоциируется с жизнью, а не с убийством, не с смертью. Потом тут там предполагались и прописаны были всевозможные использования звезд в информационных таких атаках, в информационных акциях. Давайте вспомним фильмы про дембель, давайте вспомним песню «Аварии», «Мама, я в сапогах и в армии». Все эти вещи мы должны понимать, что это как комплексная государственная программа начала реализовываться на территории Российской Федерации до войны с Грузией, примерно в 2005-2006 году.
Тогда же, кстати, в 2005 году была запущена акция с георгиевской лентой.
Да, это комплексно. Поэтому, когда мы говорим о пропаганде или нагнетании патриотической истерии, это только комплекс вот этой программы по формированию необходимого российской стране общества готового воевать.
То есть фактически те, кому на тот момент было 10 лет, там, вот они сейчас как раз возраста бойцов получают.
В общем, да, но это задело не только детей, это задело и взрослых людей, потому что нагнетание истерии не может пройти беспрепятственно для психики. Это создание угроз мнимых и реальных, это постоянное расшатывание качели между победой и поражением, страхом и восторгом. Мы должны понимать, что крымчане мы понимаем, что крымчане оказались косвенно задеты этой государственной российской программой, потому что они потребляли российское телевидение. Потому что риторика внутренняя, политическая, внутри Крыма, она была очень пророссийская, и, соответственно, она все равно использовала эти месседжи, она участвовала. Но немножечко косвенно. Потому что находиться внутри системы, крымчане были не внутри системы, а немного на ее рубежах. То, что происходит с ними сейчас, то, что вы называете милитаризацией, то, что мы видим, например, вот эта повальная мобилизация, когда людей просто выдирают из семей неожиданно, усиленно.
Резервистов закидывают
на полигоны. Это все просто ускоренное создание необходимой мотивации послужить. Почему? Потому что, например, мы прекрасно знаем вот этот феномен, когда молодой человек уходит в армию и возвращается другим человеком. Вопрос не в том, лучше он возвращается или хуже. Вопрос в том, что у него формируются определенные психологические конструкты, такие как способность подчиняться доминированию, не задавать вопросов, быть комфортным, иметь способность к солидарности, к работе в сотрудничестве, к выполнению приказа. Это те психологические качества, которые формируются. Любой человек не армейский, когда к нему подойдут и скажут, стой там, иди сюда, вот тебе ружье, вот полигон, он начнет выяснять, подождите, по какому праву,
зачем.
Он будет предполагать, что то, что сейчас ему говорят, приказывают, предполагает его личное согласие. Он должен расценить ситуацию и согласиться на нее. Человек, который подвергся обработке вот такой вот милитаризации, он не задает вопросов, он выполняет приказы, потому что так надо. И то, что мы видим сейчас, как усиленная милитаризация Крыма, это создание стрессовой ситуации, в которой общество, люди, личность должны выработать определенные адаптивные механизмы. Так как ситуация жесткая и тоталитарная, единственная адаптация к ней является согласие на все, что с тобой делают.
Если вы что-то упустили, то читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наши аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Скажите, ну вот у многих же людей, тем не менее, они говорят, что у них, наоборот, они себя чувствуют безопаснее, когда рядом военные.
Да, конечно.
Что это элемент безопасности, защиты какого-то личного пространства.
Человек не может жить в стрессе постоянном. Если у вас вдруг появляется огромное количество военных, военной техники, летают самолеты, это выглядит как опасно. Это не совсем комфортная ситуация. Человек понимает, что вокруг это тревога, это признак тревоги. Когда это продолжается очень долго, включаются адаптивные механизмы, которые являются частью формирования мотивации. Человек адаптируется и начинает объяснять себе, что это вообще на самом деле как раз хорошо. Это как раз безопасно. Рев самолета, под который я просыпаюсь, это как раз просто чудесная попутка. Люди адаптируются, потому что человеческая психика не может находиться в постоянном стрессе. Именно так, вот в этой адаптации, вот в этом ощущении, что все прекрасно и чудесно, это и есть формирование необходимых психологических конструктов.
Вот то, о чем вы уже немножко затронули, да, создание вот этой вот каких-то исторических или псевдоисторических параллелей «деды воевали», никто не уменьшает подвигов тех людей, кто во Вторую мировую воевал, но часто идет какая-то подмена понятий, и это как такой постоянно отсыл в прошлое, то есть как бы живут в прошлом и целенаправленно людей сейчас ориентируют и замыкают как бы вот на достижениях прошлого, на победах прошлого. Насколько это чревато, особенно вот учитывая, какой градус сейчас вот такой пропаганды идет в школах и детских садах?
Понимаете, когда вот эта отсылка к прошлому, это как раз есть пропагандистский прием, потому что пропаганда ничего не изобретает. Она обычно апеллирует к уже существующим образам, мифам, конструктам. Мы должны понимать, что то ружье, тот курок, который взведен сейчас, то есть нагнетание массовой истерии, тревоги, переконструирование общества, технологии промывки мозгов на научной основе, я еще раз это повторяю, это не случайность, это все будет иметь последствия. Безусловно, это распорушивает общество, рвутся связи, люди испытывают тревогу, реакция на тревогу – это повышенная агрессия, mm-hmm. это то, что мы называем синдром выжившего, уход в пьянство, уход в всевозможные зависимости. Это изоляция. Одним из признаков общества, которое подвергается массивной пропаганде, является так называемое явление внутренней миграции. То есть человек старается вычеркнуть себя из общественной жизни, из политической жизни. Ему проще жить, понимая, зная и доказывая собственными действиями, что я маленький человек, от меня ничего не зависит. То есть фактически человек отдает управление своей судьбой в другие руки. Он готов для того, чтобы им управлять. И неважно, кто будет это делать. Мама, Путин, начальник, командир части, неважно. Но личность как целостная структура, как структура, которая направлена не только на выживание, но и на завоевание мира, на завоевание статуса, на какой-то внутренний личностный рост, она, в принципе, подвергается сейчас серьезной атаке.
Это такое формируется советский снова принцип не высовываться, да?
Да, формируется советский принцип, формируется советский патерналистский человек. Человек не просто который не хочет отвечать за себя, а объективно не может, потому что психологически он очень маленький, он подобен ребенку.
Скажите, в этом ключе вот недавние, буквально там 3 недели назад, вот эта история с крымскими диверсантами, по-разному можно к ней относиться, но которые якобы готовили теракты, прорывались с боем, в то же время есть другие данные, что на самом деле это просто легенда то ли для учений, то ли для прикрытия там своего какого-то конфликта между военными и ФСБ. Ну, сейчас не в этом суть, а суть в том, что даже общаясь вот со знакомыми, которые вроде как вполне разумные, взвешенные, уравновешенные люди, да, они все равно поддаются этому, и они начинают верить в то, что действительно их хотели взрывать, я не знаю, еще что-то. То есть мы понимаем, что цель терактов, в принципе, главная цель теракта – это посеять страх, да?
Да,
то есть политические цели там как бы… И получается, что даже у псевдотеракта или у слухов о готовившихся якобы терактов, в принципе, это результат такой же получается.
Смотрите, когда происходит какое-то действие, воздействие, любой стимул предполагает реакцию. Формирование вот этого теракта, мы же должны понять, что произошло, потому что были диверсанты, не было диверсантов, у нас свое мнение, у кого-то другое. Но мне кажется, что основным во всей этой истории является роль Владимира Путина в этой информационной кампании, потому что я отделяю реальный арест даже украинских граждан от кампании, которая разворачивается на этом фоне. Когда Владимир Путин, который является... Это медийный образ, это сконструированный намеренно образ такого непререкаемого отца нации авторитета, когда он выходит и говорит о том, что Украина, как государство, намерена проводить теракты на территории Российской Федерации, что Украина обстреляла Крым, Понимаете, это создает, это такой информационный повод, который как раз увеличивает стресс. Я говорила, что стресс – это реакция организма на настоящие или мнимые предполагаемые угрозы.
А как вы думаете, все-таки вот этот посыл, этот месседж, он больше все-таки куда был направлен? Извне в Европу, куда он якобы адресовался? Или все-таки внутреннероссийское или даже внутреннекрымское потребление?
Я думаю, что когда мы имеем дело с Российской Федерацией, мы должны понимать, что с той стороны профессионалы, люди, которые занимаются тем, чем они занимаются, нагнетанием милитаризации, полным порабощением общества, поглощением российской экономики и российского государства, они делают это много лет и на абсолютно научной основе. Поэтому тут надо говорить о том, что любая акция, любой выход спланированный, тем более, который включает Владимира Путина, это все-таки комплексный посыл и тем, и тем. То есть это зрителей много. И мы знаем, что Владимир Путин вообще очень любит быть в центре событий. Его главная роль в фильме, который он снимался почти 2,5 часа, о «Крым. Путь на родину». Он очень демонстративная личность. Он любит вот это внимание, он любит быть в центре. Поэтому то, что он участвовал в этой пропаганде, говорит о том, что он, это не было для него неожиданностью. Потому что когда возникает неожиданность, реакция Владимира Путина спрятаться, исчезнуть на несколько недель. Такое тоже было неоднократно. Мы должны понимать, что это была спланированная акция, а как любая спланированная акция, она многоуровневая.
То есть те самые многоходовочки.
Ну да.
Скажите, вот если уже резюмировать то, о чем мы сегодня говорили... Как защищаться от такого воздействия? Можно ли защититься? Можно ли как-то снизить просто градус этого воздействия?
Да, конечно. Во-первых, люди должны понимать, с чем они столкнулись. Я все время настаиваю на том, что широко открытые глаза, понимание ситуации гораздо лучше, чем попытка спрятаться от нее, отрицать, проверять на может быть, а может быть пронесет. Когда люди понимают, что происходит, когда они понимают, что они становятся частью определенной кампании, которая имеет целью повысить градус ненависти, повысить в них готовность воевать, причем уже не задавая вопрос, зачем и почему, они могут защититься, потому что тогда они начинают фильтровать ту информацию, которая им поступает с точки зрения той конечной цели, которую преследует вся эта кампания. Вот, но это примерно как если вы подходите к цыганке на улице, вдруг она говорит вам о том, что вам что-то продать, вы предполагаете, что вопрос не в честной сделке, у нее другая мотивация. Поэтому мотивацию Российской Федерации, которая аннексировала Крым, надо всегда иметь в виду, это первое. Второе, необходимо все-таки постоянно держаться за общечеловеческие ценности, такие как защищать свою родину, это правильно, но правильно ли пересекать свои границы и нападать на чужую родину? Действительно ли... мы должны это делать? Действительно ли я лично хочу участвовать в захватнической войне? Это вопрос, правильно ли это? Вот этот вопрос, оценка на правильно и неправильно, без эмоций, а основываясь на морали, этике, на какой-то человеческой мысли гуманитарной, это спасает.
Да, правильно ли растить маленького солдата, да, да. А не просто сына. Детей как уберечь от этого? Когда в школах, в садиках.
Что касается детей, это очень печальная история, потому что ребенок подвержен этой промывке мозгов, безусловно. Он очень психика ребенка пластична. С другой стороны, пытаться что-то дома донести ребенку альтернативную правду, это ставить и его, и себя под угрозу. Потому что ребенок не может, он не должен хранить эти тайны. Ребенок не должен хранить тайны про Голодомор. Послушайте, это не та тайна. Поэтому, когда он, не дай бог, это скажет учитель, он может быть или наказан, или высмеян, это травма. Поэтому надо понимать, что хранить ребенка вы можете только своей любовью. Вы можете говорить ему, что «дитя мое, это не важно». Лишь бы ты учился хорошо. Это все не важно. Потому что надо понимать, что пластичность детской психики предполагает, что когда человек вырастает, он начинает пересматривать эти конструкты уже с точки зрения собственного опыта. Ну да, все мы были пионерами, ничего выжили.
Не догма, да. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была психолог Лариса Волошина. Говорили мы о милитаризации Крыма и как психологически выживать в таких условиях. Вы слушали радио «Крым Реалии». С вами в студии был Максим Кошелев. Нашу вечернюю программу слушайте сегодня в 18.30. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!